Исторический календарь.
Здравствуйте! В студии Владимир Бычков. Сегодня день заказов, подарков и написаний писем Деду Морозу. В этот день во многих странах почтампы начинают предоставлять услуги по отправке писем Деду Морозу или открываются специальные почтовые учреждения, где дети и их родители могут отправить письма с пожеланием подарка. По статистике, на почту только Деда Мороза ежегодно приходит около 3,5 миллиона писем. Причем письма Деду Морозу пишут не только дети, но и взрослые. В его резиденции в Великом Устюге есть даже отдельное здание для хранения писем. И помощники Деда Мороза отвечают на все письма. Главное, чтобы был указан точный обратный адрес. Как написать письмо Деду Морозу? Очень просто. Индекс 162-390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, почта Деда Мороза. В декабре 1836 года в журнале «Современник» была впервые опубликована «Капитанская дочка». Многие герои повести Пушкина имели реальных прототипов, но Пугачев понятно. Считается, что у Петруши Гринева был вполне себе реальный прототип – офицер Башарин, попавший в плен к Пугачеву, но сумевший сбежать. Власти подозревали его в связях с бунтовщиком, но это не подтвердилось, он был признан невиновным. И фамилия Гринев возникла не на пустом месте. Отставной подпоручик Алексей Матвеевич Гринев, помещик Белгородской области, был обвинен в связях с Емельяном Пугачевым по ложному оговору отставного солдата. Гринева, который, в отличие от Петруши, был уже не так молод, арестовали. Однако весьма скоро отпустили домой по личному распоряжению императрицы Екатерины II. Историю подлинного Гринева рассказал Пушкину один из очевидцев. Надо отметить, что поэт подошел к созданию правдоподобного исторического фона в своем произведении весьма скрупулезно. Позднее историк Ключевский даже заметит. «Капитанская дочка» была написана между делом, среди работ над Пугачевщиной, но в ней больше истории, чем в истории пугачевского бунта, которая кажется длинным объяснительным примечанием к роману. Прототип Швабрина хорошо известен. Это подпоручик Михаил Шванович, который тоже был взят в плен и служил секретарем в так называемой военной коллегии Пугачева. Чудесно спасшийся Петр III, как называл себя бунтовщик Амелька, пожаловал даже Швановичу-младшему за службу шубу с царского плеча. Шванович закончил свои дни в вечной ссылке в Туруханске. Любопытный факт. Михаил Шванович – сын гвардейца Александра Швановича, которого считают одним из вероятных убийц императора Петра III, за которого как раз себя и выдавал Пугачев. А прототипом Маши Мироновой, как считают многие исследователи, стала Мария Васильевна Борисова, с которой Пушкин познакомился на Рождественском балу 1829 года в городе Старица Тверской губернии. Есть критики, которые указывают на то, что некоторые сюжетные положения «Капитанской дочки» перекликаются с романами Вальтера Скотта. Пустое. Уже давно доказано, что все литературные произведения основаны лишь на 36 сюжетных коллизиях. Если утверждать, что Пушкин украл что-то у Скотта, то, продолжая эту мысль, можно сказать, что Шекспир беспардонно крал у древних греков и римлян, Байрон у Петрарки и Поупа. Об истории «Капитанской дочки» я подробнее расскажу в своей воскресной программе «Российская летопись». 4 декабря 1791 года в Лондоне вышел первый номер еженедельной воскресной газеты «Observer» – «Наблюдатель». Это одна из старейших газет Британии. А в декабре 1877 года стала издаваться одна из самых влиятельных американских газет «Washington Post». Есть повод поговорить о независимой американской прессе. Вернее, о легенде про такую прессу. Время от времени этот миф подтверждался смелыми журналистскими расследованиями. Правда, по прошествии лет иногда выяснялось, что беззаветный труд независимых журналистов был просто очередной интригой спецслужб. Так было в случае с Уотергейтом. Много лет говорили о смелости журналистов, раскрутивших этот скандал на страницах Washington Post. И только в 2005 году выяснилось, что всю интригу с разоблачением прослушки затеял и провел тогдашний замдиректора ФБР Марк Фелт. ФБР сознательно валило президента Никсона и использовал журналистов просто для слива компромата. Впрочем, американская пресса всегда находится в тесном контакте с госструктурами и спецслужбами. Или британское агентство Рейтер. Оно всегда гордо позиционировало себя как независимое СМИ. И тут совсем недавно выяснилось, что ближневосточный отдел агентства давным-давно финансируется британским правительством. В США такая практика обрела гигантские масштабы еще в 1950-х годах. ЦРУ во главе с Алленом Даллесом тогда начали операцию «Пересмешник». Они привлекали ведущих журналистов в свою деятельность по внедрению взглядов ЦРУ, основывая всякие общественные организации и средства массовой информации. Потом такая практика была распространена за рубежи Соединенных Штатов Америки. ЦРУ взяло под контроль сотни ведущих изданий страны. По мнению историка прессы Деборы Дэвис, в 60-е, начале 70-х под контролем ЦРУ работали журналисты практически всех ведущих изданий, от «Нью-Йорк Таймс» до «Ньюсвик», от «Тайм» до «Лайф». Тех газетчиков, которые не хотели соблюдать правила игры, запугивали, шельмовали, вышвыривали вон из профессии. Именно тогда в массы было запущено словечко модное – конспирология. Так, один из ведущих немецких журналистов, бывший главред Frankfurter Allgemeine Zeitung Удо Ульфкотте, в 2014 году опубликовал книгу «Продажные журналисты», в которой на собственном опыте описал, как ЦРУшники подкупают и контролируют европейских акул-пера. Книга стала бестселлером, однако ни одно солидное западное СМИ не рискнуло разместить на нее рецензию. А сегодня в статье в Википедии Ульфкотте представлен как конспиролог. То же самое говорят и о Деборе Дэвис, авторе книги об операции «Пересмешник». А хозяева СМИ используют их в своих интересах. Так, владелец Amazon Джефф Безос в 2013 году купил вместе с многомиллионными долгами Washington Post. Во время разгара пандемии газета стала лоббировать идею всеобщего локдауна. Власти страну закрыли, и сидящие по домам граждане принялись покупать все на Amazon. В результате за месяц карантина прибыль главного актива Безоса удвоилась, а многие его конкуренты, магазины и торговые центры обанкротились. И журналисты даже не пытаются как-то защитить своих коллег, прекрасно понимая, что рискуют потерять и больше уже никогда не найти работу по специальности. В монополизированном мире СМИ им просто не будет места. И все-таки надо отдать должное читателям, они чувствуют фальшь. В ходе недавнего опроса 59% американцев заявили, что не доверяют отечественным СМИ. Это абсолютный рекорд за всю историю США. 4 декабря 1946 года на московском заводе малолитражных автомобилей АЗЛК был собран первый автомобиль «Москвич-400». Это был первый в СССР массовый легковой автомобиль, продававшийся для индивидуального использования. Инициатором его создания выступил сам Сталин. В 1940 году на показе в Кремле проектов автомобилей ему представили двухдверный малолитражный автомобиль «Ким-10», который был спроектирован нашими конструкторами на основе модели Ford Perfect. Сталин сел рядом с водителем, после чего предложил директору автозавода Василию Тахтарову сесть с ними в машину. Тот испугался. Отказаться было невежливо. А чтобы выполнить пожелание Сталина, пришлось бы просить вождя выйти из машины, чтобы откинуть спинку переднего кресла и пробраться на заднее сиденье. Сталин вылез из машины и сказал: «Сделай, чтобы людям удобно было». И тогда конструкторы соединили шасси «Форда» с кузовом четырехдверного «Opel Kadett» и сделали прототип под маркой «KIM-1052». Однако из-за Великой Отечественной войны проект был отложен. После победы производство было организовано на трофейном немецком оборудовании. В базовой модификации «Москвич» представлял собой четырехдверный седан, внешне похожий на еще довоенный германский «Opel Kadett», но серьезно переработанный советскими конструкторами. Свое название «Москвич» получил в честь 800-й годовщины со дня основания столицы СССР. «Москвич» стоил 8 тысяч рублей, «Победа» — 16 тысяч, «Лимузин ЗИМ» — 40 тысяч. Для понимания, в те годы зарплата рабочего составляла порядка 650-700 рублей в месяц.